новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Объединение русских православных церквей. Протесты в Южном Бутово. Вручена Солженицынская премия. Эти и другие темы, обзор европейской прессы, наши постоянные рубрики в этом части информационной программы «Время свободы». Итак, главная сегодняшняя церковная тема. В Москве в храме Христа Спасителя патриарх Русской Православной Церкви Алексей II и первый иерарх Русской Православной Церкви за рубежом митрополит Лавр подписали так называемый акт о каноническом общении, закрепляющий каноническое объединение двух церквей. Напомню, Русская Православная Церковь раскололась в результате революции и гражданской войны, и в начале 20-х годов прошлого века часть духовенства эмигрировала с территории бывшей Российской империи. Насколько прочно нынешнее объединение, почему переговоры о нем продолжались так долго, еще с конца 80-х годов? Об этом мой коллега Андрей Шароградский.
Подписание акта было обставлено очень торжественно. На церемонии, которая завершилась совместным богослужением, присутствовали несколько тысяч человек. В храм Христа Спасителя приехал и Владимир Путин, заявивший о государственной важности сегодняшнего события.
Мы осознали, что национальный подъем, развитие России невозможно без опоры на исторический и духовный опыт нашего народа. И хорошо понимаем, ценим силу воздействия пастырского слова, которое объединяет народ России. И потому восстановление единства Церкви служит нашим общим целям. Искренне поздравляю всех нас с этим действительно выдающимся знаменательным событием.
Подписание акта о каноническом общении, впрочем, не означает преодоление всех проблем во взаимоотношениях Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом. Вот как объясняет содержание подписанного в Москве документа известный российский специалист по истории религии Борис Фаликов.
Если мы внимательно почитаем акт о каноническом общении, то мы увидим, что действительно в нем содержатся совершенно прямые указания на то, что православная церковь за границей сохранит свою автономию. Примерно статус у нее будет примерно тот же, что и у украинской православной церкви. Это очевидно. В то же время, вполне, так сказать, в соответствии с каноническими правилами, там есть пункты, говорящие о том, что все-таки вся полнота церковной власти будет принадлежать патриарху Алексею II, и, соответственно, он будет подтверждать назначение, выборы главы церкви православной за границей и должен подтверждать выборы епископов. То есть санкцию окончательную, значит, Русская православная церковь за границей должна получать из Москвы. Но это сделано, в общем-то, в соответствии с каноническими правилами. Тут претензий быть не может, поскольку православная церковь за границей, она воссоединяется с московским патриархатом, и тут другого подхода быть не может. Но в то же время совершенно очевидно, что вот эти права, которые даются, да, вот эта вот автономия, которая дается, они могут, в общем-то, со временем быть подвергнуты некоторому ущемлению. Вот, собственно говоря, этого больше всего и боятся зарубежники.
Встречая в Москве митрополита Лавра, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл заявил, что власть в России, цитата, «перестала быть безбожной». Как можно оценить такое заявление, учитывая, что церковь в России официально отделена от государства? Борис Фаликов.
Как вы знаете, президент страны ходит на церковные литургии, и его уже довольно сложно назвать подсвечником, как называли в свое время тех, кто пришел к власти в России в 90-е годы и которые достаточно формально ходили в церковь. Проблема, на мой взгляд, в другом. Проблема, на мой взгляд, в том, что вот сейчас государство все более и более восстанавливает ту парадигму, которая существовала в России до революции. То есть, когда православная церковь была как бы особо приближена к государству, и в связи с этим находилась в особом привилегированном положении. В этом, может быть, не было бы ничего страшного, потому что действительно подавляющее население страны и тогда было православным, и сейчас у нас много православных. Но дело в том, что вот такое вот слияние государственной и церковной власти действительно может представлять опасность, прежде всего для церкви, потому что церковь в этом случае теряет свою независимость и лишается во многом морального авторитета. Вот пока наши церковные деятели понять этой вещи, по-моему, не могут.
А как объяснить тот факт, что, несмотря на объединение, зарубежная церковь продолжает в довольно резкой форме выступать против членства Русской Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей, главном органе экуменического движения?
Дело в том, что зарубежная церковь, она, по своим взглядам, крайне консервативна. Это неизбежно. Церковь эта очень небольшая. Оказавшись в свое время в изгнании, она оказалась как бы в окружении иных христианских конфессий и иных религий. Срабатывал такой, знаете, защитный комплекс, который характерен вообще для диаспоры. То есть сохранить свою культуру, сохранить свою религию любым путем, это, безусловно, вело к тому, что церковь становилась все более и более консервативной. Чувствовала как бы себя во враждебном окружении. Поэтому экуменизм, как попытка такого христианского воссоединения, воспринимался русскими зарубежниками как некая, так сказать, попытка поглотить вот эту их небольшую, крошечную церковь, островок православия в мире чужом, поглотить его, и поэтому к экуменизму относились они очень плохо, традиционно. И тут еще, надо сказать, и некий практический смысл в этом был. Потому что, понимаете, если православие – это истинная церковь, то тогда можно выступать в качестве миссионеров и обращать свою веру иностранцев, обращая их в истинную православную, в истинную христианскую веру. Если же дело экуменизма удастся и произойдет некое объединение церквей, то тогда пропадает всякое основание для того, чтобы заниматься миссионерством.
Нельзя сказать, что диалог Русской Православной Церкви с другими христианскими конфессиями идет успешно. К примеру, уже многолетние переговоры о возможности приезда в Россию Папы Римского никаких результатов не приносят. Но и провозглашать антиэкуменизм догматом Московская Патриархия не торопится. Слово обозревателю Радио Свобода, священнику Якову Кротову.
Среди православных в России позиции насчет экуменизма были разные. Но с приходом в 90-е годы свежего пополнения с парткомовским прошлым и чекистским возобладала резкая суровость. Если кто и морится теперь с католиками, протестантами, делает это тихо и незаметно, чтобы невзначай не скинули с колокольни. Но Московская Патриархия не хочет провозглашать антиэкуменизм догматом, просто потому что последнее слово и тут должно оставаться за Кремлем. Кремль в 48-м приказал ненавидеть католиков, стали ненавидеть. В 63-м приказали католиков любить, полюбили. Сейчас приказано ненавидеть. Мягко, но ненавидеть. Но никто не поручится, что будет завтра. Лидеры Московской Патриархии принимают зарубежников без большой охоты. Им приказал Кремль. А Кремлю это нужно. Нужно, как соединение советского гимна с царскими орденами. Не удалось завоевать мир, так хотя бы прошлое завоюем царское.
Это был обозреватель Радио Свобода, священник Яков Кротов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция в России планирует новые марши несогласных. Правозащитники протестуют против преследований Союза журналистов России, который Росимущество выселяет из помещения на Зубовском бульваре. В московском районе Южное Бутово продолжается противостояние между местными жителями и властями. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И возвращаясь к главной церковной новости сегодняшнего дня, в Москве в храме Христа Спасителя подписан так называемый акт о каноническом общении, который закрепляет единство Русской Православной Церкви. Подписание этого документа и объединение двух русских православных церквей – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. И, конечно же, мы будем говорить об этой теме и в следующих информационных часах нашей программы. И еще одна сегодняшняя новость. Владимир Путин, президент России, прибыл сегодня в Самару. Завтра в окрестностях состоится этого города, начнется саммит Евросоюза и России. Об этом мы сейчас, среди других тем, поговорим в рамках обзора «Европейской печати». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, какие прогнозы на саммит? Наверняка не очень оптимистические.
Ну, в общем, да. Ну, тут скорее не прогнозы, а вообще описывается общая тональность. Пора поговорить с Путиным напрямую, так озаглавлен редакционный комментарий Financial Times. Похоже, начинающийся завтра саммит ЕС и России будет делом щекотливым, несмотря на доблестные старания Германии и председательницы ЕС начать переговоры. По новому соглашению о партнерстве возникли новые источники разногласий, блокирующие процесс. Россия обвиняет во вредительстве новые страны-члены ЕС. Однако на самом деле виновата скорее Москва со своим своевольным отношением к бывшим зависимым территориям. И канцлеру Германии Ангеле Меркель предстоит прямо заявить об этом президенту Владимиру Путину. Конечно, обеим сторонам крайне необходимо поддерживать гармоничные отношения. Однако нельзя жертвовать цивилизованным поведением ради хороших деловых отношений. Они должны идти рука об руку. Россия долгое время руководствовалась в отношениях с ЕС принципом «разделяя властвуй», предлагая двусторонние сделки крупным государствам-членам Союза, чтобы изолировать более критически настроенные мелкие страны. К числу лежащих на поверхности проблем относится российское эмбарго на ввоз польского мяса, действующая торговая блокада Эстонии и прекращенные 10 месяцев назад поставки российской нефти на литовский нефтеперерабатывающий завод, при продаже которого предпочтение было отдано польскому, а не российскому покупателю. Все эти проблемы было бы вполне возможно разрешить, если бы причины блокады не носили столь откровенно политический характер. Европейская комиссия пыталась переубедить российские ветеринарные службы, что поставляемое из Польши мясо безопасно, бесполезно. Эстония, может, поступила и опрометчиво, перенеся военный мемориал, но это не причина для торговой блокады, а эмбарго на поставки нефти в Литву длилось гораздо дольше, чем могли бы потребовать реальные ремонтные работы на нефтепроводе. Похоже, Россия считает, что у ЕС в запасе мало козырей. Многие страны-члены Союза во главе с Германией зависят от российских энергоносителей. Они хотят вести дела с богатой нефтью России. Они не хотели бы давать России еще хотя бы один повод наложить в ООН вето на план независимости Косово от Сербии. Но правда в том, что Россия нуждается в ЕС в качестве рынка, так же, как ЕС нуждается в России. Именно это должен услышать Путин. Ну вот ведущая экономическая газета, немецкая газета, так описывает зависимость, Тагесблада, так описывает зависимость от России, в которой находится Запад. Россия уже давно не прежняя страна, нуждающаяся в помощи, обезглавленная, гордая, а богатая, динамично развивающаяся и крайне гордая. Для умиротворения своей израненной души Кремль может позволить себе конфронтацию с Западом. И тезис о взаимозависимости, постоянно повторяемый именно в Берлине, это нечто из области мифологии. Зависимость существует, но она односторонняя. Ведь это Германия не переживет зиму без российского газа. Да, его поставки гарантированы долгосрочными договорами, но они ставят Москву в позицию сильного, которая становится еще более зримой благодаря североевропейскому газопроводу. Конечно, Россия заинтересована в хороших отношениях с своими клиентами, но она может позволить себе выбирать их. Если европейцы обнаглеют, чего они, конечно, делать не будут, решение о новых экспортных маршрутах газа и нефти будет принято в пользу Азии.
Ну что же, посмотрим, чем разрешатся все эти проблемы. Наверняка на саммите в Самаре они не разрешатся. У нас осталось чуть меньше минуты. Какие еще европейские темы?
Итальянская «Ля Република» о вступившем в должность новом президенте Франции Николя Саркози, который, ну, к слову говоря, пообещал не заигрывать с Москвой. Николя Саркози кажется в большей степени американцем в плане того, как он намеревается осуществлять свою политику. До последнего времени его предшественники оставляли премьер-министру, которого они и сами не назначали, право управлять и поддерживать отношения с парламентом. Президент наблюдал и издавал указы и распоряжения сверху, занимаясь прежде всего вопросами внешней политики. Премьер-министр был предохранителем, который сгорал в случае кризиса, оставляя неуязвимым президента. Николя Саркози, как кажется, намеревается следовать примеру Белого дома. Он хочет действовать напрямую, поддерживать отношения с Национальной ассамблеей. Роль премьера будет сведена до роли вице-премьера. Задача, назначенная на пост премьера интеллигентного и опытного Франсуа Фийона, уравновесить своим спокойствием и компетентностью порывистость президента.
Ну, опять-таки, посмотрим, чем все это закончится, потому что все-таки Конституция Франции очень сильно отличается от Конституции США, и система разделения властей тоже. Обзор из свежих европейских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Нашу программу продолжит острая российская социальная тема. Как вы слышали в новостях, в московском районе Южное Бутово продолжается противостояние между местными жителями и властями. Сегодня здесь даже произошла драка бутовцев с милиционерами. Напомню, вчера здесь началось строительство первого многоэтажного здания. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Сегодня утром в поселке Бутово, как на будущей стройплощадке главмустроя, был установлен забор. Жители поселка не смогли остановить полсотни строителей в сопровождении еще трех десятков сотрудников вневедомственной охраны, рассказал Владимир Жирнов, председатель инициативной группы Дома владельцев, продолжающих отстаивать свои права.
Милиция, вневедомственная охрана, сами ставили ограждение, что они не имеют права делать. Документы на землю отсутствуют. Значит, жители стали препятствовать. Началась, так сказать, свалка. У кого женщины летели на дорогу, строители их толкали от ударов, люди падали. Я себе руки разодрал в кровь. Мы сетки эти сдерживали.
Московские власти утверждают, что их планы застройки закон. Пресс-служба префекта Юго-Западного округа накануне заявила, что строители заняли свободные от домовладения площадки, хозяева которых, передав городу свои земельные участки домовладения под снос, получили все компенсации и переехали в новое жилье. Владимир Жирнов обвиняет власти во лжи.
Все неправда. Жители, которые уехали из своих домов, не могли передать свою землю городу. Свидетельств о праве собственности на землю у жителей не было раз. Сделка по отчуждению не была оформлена. Они просто отказались от своих домов. Земля находится на территории поселка Бутов в государственной собственности.
Эта земля, утверждает Жирнов, не прошла государственной регистрации, поэтому какие-либо сделки с ней незаконны. Кроме того, для государственных нужд не допускается изъятие земельных участков под жилищное строительство.
Статья 49 земельного кодекса. Пункт 1 под пункт 2. Дан исчерпывающий перечень. В этом перечне, значит, не указано жилищное строительство, поэтому префектура. Там люди все сидят безграмотные. Они не знают земельное законодательство Российской Федерации. Они знают только постановление, распоряжение Юрия Михайловича Лужкова.
Свои требования жители Бутова формулируют так.
Соблюдение Конституции и гражданского законодательства от всех органов государственной власти города Москвы. Если они не соблюдают российское законодательство, то мы оставляем за собой право не выполнять решения правительства Москвы и распоряжения, которые идут вразрез с действующим российским законодательством. Мы из своих домов не уйдем. Требуем, чтобы здесь была индивидуальная жилищная застройка, потому что 115 гектаров зеленых насаждений уничтожается при высотном строительстве. Сначала вы решите вопрос с жителями до конца, а потом тогда вы уже будете или строить, или, значит, поселок здесь останется.
Бутово – один из 36 поселков и деревень в черте Москвы. В планах столичных властей их снос и многоэтажное строительство. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Нашу программу продолжит региональная томская тема. Томские коммунисты выступают против инициативы «Единой России» по отмене так называемого «северного коэффициента». В Госдуму России единороссами внесен законопроект, предусматривающий отмену 30% районных надбавок к зарплатам и пенсиям. Эти надбавки существуют в северных регионах страны, в том числе и в Томской области. Законопроект только обсуждается в Государственной Думе, но томские коммунисты уже сейчас намерены протестовать. Накануне в Томске и Северске прошли пикеты, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Северные надбавки – это 30% от зарплаты и пенсии работников бюджетной сферы. В Государственной Думе России обсуждают отмену этих надбавок. Против решили выступить томские коммунисты. Говорят, их поддержали коллеги в Кузбассе и Новосибирской области. В Томске и Северске на пикеты вышли около 200 человек. В томском отделении КПРФ говорят, большинство людей пока просто не знает, что по инициативе депутатов-единороссов северный коэффициент могут отменить. Алексей Федоров, первый секретарь Томского обкома КПРФ.
Посчитали там, что на этом можно сэкономить деньги. Около миллиарда рублей. Ну и внесли, естественно. А депутаты же не думают о людях, которые сегодня проживают на территории, приравненной к северу или северных территориях. Они думают о своих каких-то интересах личных. Даже парламентские слушания уже прошли по этому поводу. Как всегда, как и закон о монетизации, все замалчивалось. Потом быстро приняли и всплеск пошел. Протесты социально. Так и здесь. Хотят все тихо сделать, чтобы потом перед фактом поставить. Ну, уменьшили зарплату. Они же видят, что сегодня население как бы политически пассивно такое. Ну и под шумок думают, мы сейчас, используя там авторитет «Единой России», тем более у них эйфория от того, что на выборах они набирают за 40%, думают, все им дозволено.
Полковник в отставке Валерий Овчинкин стоит в первых рядах митингующих с красным флагом в руках. На свою нынешнюю пенсию Овчинкин не жалуется. Но если со всех бюджетников снимут северный коэффициент, полковнику в отставке на жизнь вряд ли хватит.
Ну, я 30 лет прослужил полковником. Вы сами понимаете, пенсия. Я ушел на пенсию, когда в советское время у меня была пенсия 247 рублей. Я на эту пенсию мог на самолете долететь от Томска до Москвы и обратно еще месяц жить с семьей, понимаете? Сейчас у меня пенсия около 10 тысяч, но у меня половина уходит на коммунальные услуги там и прочее. А северные коэффициенты заберут, это будет в пределах где-то там 6-7 тысяч. Я еще раз, это самый настоящий грабеж очередной. Но пикет, конечно, этот, я еще раз повторяю, он предназначен для того, чтобы показать людям, что хватит спать уже в берлоге.
Пикет в закрытом городе Северск более многочисленный, чем в Томске. На главной площади города в основном пенсионеры. Свой протест они высказывают инициаторам законопроекта партии «Единая Россия».
А вот этот подход циничный к людям. Нельзя так поступать. У нас в стране есть возможности, на денег достаточно, чтобы, наоборот, повышать пенсию, улучшать жизненный уровень. А у нас все старается, все наоборот.
Мы за своих детей. Как они будут жить, если районный коэффициент отменят?
Коэффициент, он заслуженный здесь у нас. И от него его сейчас, это очень преступно. Здесь население и так плохо держится в Сибири. Как говорят у нас, Нарым это не Крым.
Депутат Государственной Думы от Томской области, единорос Владимир Житких, говорит, что томичи с акциями протеста поспешили. Законопроект только обсуждается, да и Томской области в списках пока нет.
Сегодня я не вижу никаких причин, оснований подать какую-то панику. Точно знаю, что ни вот правительство, ни, собственно говоря, в Думе пока законопроектов на эту тему никаких нет. Ну, не исключаю, что они, может быть, появятся. Но они не будут носить радикальный характер, они могут носить локальный характер. Я проконсультировался с соответствующих комитетов Государственной Думы, но про Томск вообще нигде никто и про Томскую область не говорит и по большому счету не обсуждает.
Депутат Томской областной думы Владимир Долгих говорит, что формулировки нового законопроекта его настораживают. В перечне районов, имеющих право на северные доплаты, он не досчитался Кожевникова, Томского района и самого Томска. Северск в перечне оставили, но с оговоркой. Возможно, выплату надбавок оставят на усмотрение региональной власти. Говорит Владимир Долгих, депутат Государственной Думы Томской области.
Я думаю, что у нас коэффициент 30 плюс 20, то есть 20 зонных, 30 районных, как в Томске. Понимаете, да? Зона, она останется, а 30 могут отменить. Останется 20 и скажут, идите в Томск и спрашивайте из областного бюджета эти оставшиеся 30%. Как вы понимаете, их никто не даст, как не дали нам по 30-километровой зоне.
При худшем сценарии, если законопроект об отмене северного коэффициента будет принят Государственной Думой, у жителей Северска останутся только атомные надбавки. У томичей не останется ничего. Сейчас жители Томской области намерены собрать подписи населения против принятия законопроекта о районировании Севера и отмене надбавок. Правда, перечень регионов, которые хотят вычеркнуть из списка северных, еще никто не знает. Но, по словам коммунистов, лучше выразить протест заранее. После принятия закона, а протестовывать его будет бесполезно. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главная российская политическая новость последних дней – это ситуация в Самаре, где завтра пройдет марш несогласных. А сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» можно будет послушать обсуждение очередное из многочисленных обсуждений перспектив марша несогласных и обсуждений действий властей в связи с этим маршем в программе «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, известный московский журналист Кирилл Рогов и активисты оппозиции, которые живут в Самаре. Не пропустите, в 7 вечера после выпуска новостей «Время московское». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в храме Христа Спасителя подписан акт о каноническом общении, закрепляющий единство Русской Православной Церкви. Подписи под документом поставили патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первый иерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Лавр. Правозащитники протестуют против преследований Союза журналистов России, который Росимущество выселяет из помещения на Зубовском бульваре. В заявлении группы «Общее действие», объединяющей правозащитные организации России, говорится, что Союз выселяют за то, что он отстаивал свободу слова. В московском районе Южное Бутово продолжается противостояние между жителями и властями. Произошла драка с участием милиционеров. Согласно распоряжению столичного правительства, вся земля, на которой раньше проживали бутовцы, будет застроена. Представители Ирана и США встретятся в Багдаде 28 мая, сообщил глава иракского МИД Манучер Моттаки. По его словам, переговоры пройдут на уровне послов в присутствии иракских официальных лиц и будут касаться исключительно проблем Ирака. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут, а также новости и другие материалы «Радио Свобода» можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 17 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
17 мая 2002 года. Виноват ли президент Буш и американские спецслужбы в непредотвращении теракта 11 сентября? Из Вашингтона передает Владимир Абаринов.
Телекомпания CBS в среду первой сообщила о донесении отделения ФБР в Финиксе, штат Аризона, направленном в Вашингтонскую штаб-квартиру в июле прошлого года. Аризонский агент обратил внимание на необычно высокий процент выходцев с Ближнего Востока в частных летных школах Америки и связал этот факт с угрозами Бен Ладена. 11 сентября, как признался членом Конгресса директор ФБР Роберт Мюллер, это сообщение все еще изучалось руководством бюро. В четверг сотрудники администрации весь день объясняли репортерам, почему они не придали значения заблаговременным предупреждениям о возможной атаке. Эти объяснения ни в коей мере не удовлетворяют ни прессу, ни Конгресс, ни родственников жертв 11 сентября. Лидер демократов в Сенате Том Дэшл требует проведения полного расследования. Почему потребовалось 8 месяцев для того, чтобы эта информация дошла до нас? С сенатором Дэшлом согласны многие республиканцы. Комитет Сената по разведке твердо намерен провести слушание и установить, что именно знал президент и о чем не доложили ему ЦРУ и ФБР.
Президент Буш обвинил своих оппонентов в преследовании политических целей. О причинах сложившейся ситуации с американским политологом Дэниелом Гуре беседовал Юрий Жигалкин.
Как можно объяснить этот первый с 11 сентября открытый раздор между Белым домом и законодателями, в основном демократами? В данной ситуации, на мой взгляд, подняты два важных вопроса. Во-первых, что президент Буш знал о готовящихся терактах? Второй, гораздо более серьезный вопрос. Сделали ли американские разведслужбы все необходимое в такой ситуации? То, что мы сейчас знаем, заставляет предположить, что между ФБР, ЦРУ и другими агентствами не было необходимого взаимодействия. Есть ли некоторые основания винить президента Буша и его администрацию в том, что она чего-то не сделала? Надо осознавать, что в тот момент наша способность предотвращать такого рода угрозы была лимитирована различными обстоятельствами. Прежде всего, законами, привычками. Мало того, анализ ситуации базировался на известных из прошлого примерах. Очевидно, что никто не был готов к столкновению с таким феноменом. И некоторые высокопоставленные демократы, например, сенатор Грэм, прямо отвергают предположение, что действия администрации могли быть сомнительными в той ситуации. Так что я уверен, что политические атаки совершенно неуместны, и критика в адрес действий администрации, скорее всего, рассеется по мере поступления информации.
Обвинение президента Буша и американских спецслужб в неоперативности. Радио «Свобода», 17 мая 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От недавней американской истории, истории «Радио Свобода», вернемся к новостям. Новостям культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
—
60-й Каннский кинофестиваль открылся новым фильмом Вонга Карвая «Мои черничные ночи». Это первая англоязычная картина гонконгского режиссера со знаменитыми западными актерами. В критических отзывах отмечается, что фильм Карвая несколько уступает его прежним картинам в лиризме, но тем не менее является собой очень удачную смесь жанрового и авторского кино. Фильм состоит из трех новелл, действия которых происходят в Нью-Йорке, Мемфисе и Неваде. Объединены они главной героиней, роль которой играет дебютантка в кино, джазовая певица Нора Джонс. Дебют ее единогласно признается блестящим. Среди звездного актерского ансамбля критики особо выделяют Натали Портман. В московском кинотеатре «Иллюзион» с 29 мая по 4 июня пройдет ретроспектива китайских фильмов. В программе, посвященной году Китая в России, будут показаны 20 кинокартин разных лет. Среди них работы таких прославленных мастеров, как каннский победитель Чен Кайге «Желтая земля», лауреат фестиваля в Карловых Варах Се Цзинь «Опиумная война», победитель берлинского фестиваля Джан Имоу «Красный Гаолян». Наряду с ними фильмы молодых режиссеров. С 3 по 6 июня в Праге пройдет традиционный ежегодный писательский фестиваль. На этот раз он будет посвящен дадаистской литературе Восточной и Центральной Европы. В дискуссии «Ненасилие против терроризма» наряду с другими примет участие знаменитый американский прозаик Эдгар Лоуренс Доктороу. Отдельные семинары и конференции посвящаются таким темам, как «Дада на Востоке», «Нейтралитет есть род божества», «Мысль рождается во рту», «Дадаистский монтаж», «Кабаре Вольтер в Цюрихе». Дадаизм как художественное и литературное направление оформился в годы Первой мировой войны, провозгласив отказ от любых канонов и полную художественную свободу. В разное время к дадаизму примыкали такие прославленные актеры, как Тристан Дзара, Андре Бретон, Жан Кокто, Марсель Дюшан, Луи Арагон, Джорджо де Кирико и другие. В помещении Московского театра оперетты 30-31 мая и 1 июня русский камерный балет «Москва» Николая Басина покажет премьеру балета Хаджана Средин композитора Павла Турсунова и балетмейстера Эдвальда Смирнова. Фольклорный персонаж Средней Азии и Ближнего Востока, прототипом которого послужил реальный странствующий мудрец XIII века, Хаджана Средин впервые появляется на балетной сцене.
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурные темы. В Москве вручена премия фонда Александра Солженицына. По традиции церемония сопровождалась литературными докладами, посвященными лауреатам этого года, филологу Сергею Георгиевичу Бочарову и лингвисту Андрею Анатольевичу Залезняку, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Один из членов жюри Борис Любимов напомнил, что ровно 16 мая исполнилось 40 лет со дня письменного обращения Александра Солженицына к съезду писателей. Премия, между тем, вручается в 10-й раз. Наталья Дмитриевна Солженицына говорит, что Солженицын задумал ее аж в 78-м году и задачу сформулировал так: «Не пропустим достойных, не наградим пустых». Оба лауреата премии этого года – филологи-мыслители. Сергей Бочаров – автор фундаментальных исследований о войне и мире Толстого, о художественных мирах Сервантеса, Боротынского, Пушкина, Гоголя, Платонова. Андрей Залезняк – лингвист, автор грамматического словаря и книги про слово о полку Игореве. Многие специалисты считают, что она поставила точку в многолетней дискуссии о времени создания слова. О трудах Сергея Бочарова и Андрея Залезняка говорили литературоведы Валентин Непомнящий, Людмила Сараскина, Борис Любимов, Дмитрий Бак, а также заведующий кафедрой математической логики МГУ Владимир Успенский. Лауреаты выступили с ответным словом. Приведем фрагмент речи Андрея Анатольевича Залезняка.
Мне хотелось бы высказаться здесь в защиту двух простейших идей, которые прежде считались очевидными и даже просто банальными, а теперь звучат очень немодно. Первое. Истина существует, и целью науки является ее поиск. Второе. В любом обсуждаемом вопросе профессионал в нормальном случае более прав, чем дилетант. Им противостоят положения гораздо более модные. Истины не существует, существует лишь множество мнений. Девочка-пятиклассница имеет мнение, что Дарвин не прав, и хороший тон состоит в том, чтобы подавать этот факт как серьезный вызов биологической науке. Это поветрие характерно не только для России, но и для западного мира. Но в России оно заметно усилено ситуацией постсоветского идеологического вакуума. От признания того, что не существует истины в неком глубоком философском вопросе, совершается переход к тому, что не существует истины ни в чем. Я не испытываю особого оптимизма относительно того, что вектор этого движения каким-то образом переменится и положение само собой исправится. По-видимому, те, кто осознает ценность истины и разлагающую силу дилетантства и шарлатанства, и пытается этой силе сопротивляться, будут и дальше оказываться в трудном положении плывущих против течения.
Каждое вручение премии фонда Солженицына – праздник. Возможность слышать настоящих специалистов, людей не просто образованных, но занимающих ясную человеческую позицию по отношению к литературе и к миру. Эта позиция не охранительная. Я бы сказала, она сохранительная. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы вернемся к российской политике. Рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Широградский.
Вы знаете, кто этот мощный старик? Илья Мильштейн пишет на сайте Грани.ру о решении бывшего главы Центрального банка России Виктора Геращенко баллотироваться в президенты России. Илья Мильштейн считает Геращенко одним из немногих людей, кто выжил в, как он выражается, мертвом море политики, оставшись живым человеком.
Можно вспомнить, с каким наслаждением Геращенко год назад хулиганил в прямом эфире «Эхо Москвы». Впрочем, хулиганить он начал еще раньше. Как минимум еще при Ельцине, когда с таинственной усмешкой на устах выслушивал гневные речи президента, от которых бледнели и старели на глазах другие высшие чиновники государства. Правда, тайну этой улыбки как раз можно было разъяснить. Бывший советский банкир, работавший в самые застойные годы в самом логове капиталистического врага в Англии и ФРГ, а также в Ливане и Сингапуре, Геращенко уже тогда, в годы постперестроечные, являл собой образец особого рода непотопляемости. Проживший жизнь в мире большого бизнеса, большой политики и крупного шпионажа, этот бывший глава Госбанка Советского Союза и экс-председатель Центробанка России олицетворял собой власть, деньги и связанные с ними последние тайны бытия.
При Путине Геращенко позволял себе еще больше. С матерком, но очень точно охарактеризовал ситуацию вокруг раздела компании ЮКОС. Другое его публичное выступление запомнилось фразой «КГБшнику никогда до конца верить нельзя». Но вернемся к самовыдвижению Геращенко в президенты.
Это не фальстарт. Виктору Владимировичу 70 лет, и он знает, что и когда надо говорить. Это не властолюбие. Скорее, презрение к власти и ощущение безмерной скуки при взгляде окрест. И это не стремление посеять раскол в антипутинских рядах, о чем уже ревниво заговорили люди из «Яблока». Напротив, самые умные из демократов, вроде Касьянова и Надеждина, горячо приветствовали самовыдвижение Геракла. Ибо бесконечное заседание на тему «Как нам свалить Путина вместе с его преемниками» полезно лишь в сугубо теоретическом плане. А чтобы это древо жизни зазеленело, нужны конкретные люди, совершающие конкретные поступки. Например, заявление о намерении стать президентом в 2008 году. И чем больше, тем лучше. Геращенко стал одним из первых.
Каковы же шансы Геращенко? Илья Мильштейн.
Шансы его стремятся к отрицательным числам, но Россия страна неожиданностей, страна чудес, и все мы видели тут и явление Горбачева, и явление Ельцина. Все это было чудом, и явление после эпохи свободы, тоже весьма неожиданного появления Путина, тоже было, можно сказать, неким таким колдовством, что ли. Так что сегодня, может быть, и не надо оценивать шансы претендентов, даже самые невыигрышные шансы. Может быть, стоит подождать. Даже шансы Геращенко.
Илья Мильштейн на сайте Грани.ру о самовыдвижении Виктора Геращенко в президенты России. Политика онлайн. Андрей Широградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция в России планирует новые марши несогласных. На 9 июня акция запланирована в Петербурге, на 11 в Москве, сообщил Эдуард Лимонов. правозащитники протестуют против преследований Союза журналистов России, который Росимущество выселяет из помещения на Зубовском бульваре. В Москве в храме Христа Спасителя подписан акт о каноническом общении, закрепляющий единство Русской Православной Церкви. В московском районе Южное Бутово продолжается противостояние между жителями и властями. Здесь произошла даже драка с участием милиционеров. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит московская тема. Уже полтора года прошло с тех пор, как вернулись на московские улицы эвакуаторы, увозящие неправильно запаркованные автомобили. Довольно часто в число нарушителей попадают и вполне законопослушные автомобилисты, которые не нарушали правил парковки. Как именно это происходит, об этом наш корреспондент Вероника Баде.
Эвакуаторы на московских улицах можно видеть каждый день. С раннего утра и до вечера увозят они машины с Садового кольца, с Тверской, с других центральных улиц. Кое-где уже видны результаты. Машины стоят теперь не как попало, а именно так, как указано на знаке, разрешающем парковку. Городские власти в свое время вернули эвакуаторы в Москву, обосновывая это тем, что надо навести порядок, а неправильно запаркованные автомобили мешают проезду. Но всегда ли игра идет по правилам? Оказывается, далеко не всегда. Вот что рассказала Радио Свобода москвичка по имени Наталья. Обычно она паркует свой Ниссан на Большой Якиманке.
Выйдя как-то после работы, я с удивлением обнаружила, что машины на месте обычной стоянки нет. Перепаркована она была нормально, в месте, где, в общем-то, разрешается парковать, достаточно далеко от остановки, далеко от поворота. Параллельно она стояла тротуару, никому не мешала. Первая мысль – угнали. Естественно, испуг, естественно, сердцебиение. Но потом я подошла к гаишнику, который стоял недалеко. И, в общем, этот гаишник уточнил, что машина была отэвакуирована. Такая ситуация через месяц произошла еще раз. С этого же самого места очень много было затрачено нервных клеток, очень много времени и сил, чтобы машину получить обратно. Потому что вначале надо ехать на улицу Дурова, оформлять там ряд бумаг, и потом ехать на одно из мест, куда эти машины отгоняют. Это все достаточно далеко. Оба раза, наверное, у меня уходило по 5-6 часов, чтобы машину вернуть. Как мне кажется, все это достаточно возмутительно, и таким способом городские власти вряд ли смогут эффективно бороться с владельцами автомашин, которым просто зачастую негде припарковать, особенно в центре.
На улице Дурова это ГАИ, как я понимаю. Вы говорили там, что машина была припаркована абсолютно нормально, что вы не нарушали никаких правил.
Я говорила об этом, но, к сожалению, оба раза фотографии места парковки у меня не было. То есть доказать было трудно. Мне предложили, да, возможность, мне была предоставлена оспорить это решение, но при этом как бы ехидно усмехнувшись и сказав, что шансов выиграть в этом деле у меня маловато.
Так что пришлось Наталье оба раза и штраф платить, и за машиной на дальнюю стоянку ехать. Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, отмечает, что такая ситуация для Москвы вполне типична.
Унитарному предприятию, которое занимается перемещением транспортных средств на НА, может быть, даже мы вправе назвать ее некой команды за день, за сутки эвакуировать, но не меньше, скажем, 300-400 машин. Мы должны помнить, что статья 12.19 Кодекса административных правонарушений предполагает эвакуацию только тех транспортных средств, которые создают реальную помеху для движения других транспортных средств. Но увозить такие машины на стоянке довольно сложно, потому что если машинка кому-то реально мешает, как правило, бывает на маленьких улочках, то ее очень сложно подцепить, потому что там просто не развернется эвакуатор. Поэтому для выполнения некой команды, а может быть даже и плана, нередко эвакуируют машины с тех мест, где это сделать легче и проще. точно, с доступных мест. Но очень часто при этом в протоколах сотрудники ДПС указывают неверный адрес.
Виктор, что вы советуете делать владельцам таких эвакуированных машин? Как доказывать свою правоту?
Практически бесполезно доказывать правоту, потому что судебная власть сегодня обслуживает органы власти. Совсем дойти до маразма, уходя из машины, закрывать ее и фотографировать реально, где она стоит, возле какого дома, это тоже не выход из положения. Мириться тоже с этим, конечно же, нельзя. Каждое обращение в суд или вышестоящий орган ГИБДД, который останется без ответа, нельзя считать провалом в деле защиты своих интересов. Если таких заявлений, жалоб, обращений будет десятки тысяч, может быть, наконец-таки власти поймут, что количество нарушений перерастает все разумные пределы.
Ну а в чем же смысл существования плана по эвакуации автомобилей? Вот что думает об этом Виктор Травин.
Во-первых, доложить правительству Москвы о том, что увозится энное количество машин, служба не сидит сложа руки. Во-вторых, отчитаться перед москвичами о том, что 300-400 машин ежедневно эвакуировано, это опять-таки заслуга московских властей. И в-третьих, нужно же, это самое главное, конечно же, освоить денежки, которые выделяются из бюджета города Москвы на эвакуацию этих автомобилей. В среднем примерно 3000 рублей обходится городу Москве, это из наших с вами, естественно, налогов, эвакуация и перемещение одного автомобиля на спецстоянку. Это деньги, по которым плачут учителя, врачи, пенсионеры.
Первые сутки машина на штрафной стоянке хранится бесплатно. На вторые это уже 40 рублей в час, на третьи уже 80. По данным коллегии правовой защиты автовладельцев, многие водители находят свои машины только на третьи-пятые сутки, а некоторые так долго не находят, что сумма за хранение автомобиля уже превышает его реальную стоимость. И забирать машину со стоянки уже нет никакого смысла. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. В прошлом году здесь было издано более 40 тысяч новых книг. Большая часть переводов с иностранных языков, в том числе с русского. В последние годы русская литература постепенно вновь находит своего читателя. В Чехии переиздается как классика, так и переводы современных российских писателей, рассказывает корреспондент «Свободы» в Праге Александр Вагнер.
Юрий Мамлиев-Шатуны, два романа Виктора Пелевина, книга стихотворения Юрия Одарченко, биография Андрея Платонова. Вот далеко не полный список связанных с русской литературной традицией книг, опубликованных в Чехии в 2006 году. Чешские русисты объясняют это не только произошедшей в обществе переоценкой прошлого, но и тем, что русскую культуру и литературу в стране изучали и раньше. Ее хорошо знают. Тем не менее, за границей она оценивается с точки зрения других понятий и представлений, продолжает Владимир Сватонь, профессор факультета русистики Карлова университета.
Восприятие литературы за границей всегда сложнее. У иностранцев нет такого интимного отношения к литературным произведениям, как в литературе домашней. Но, тем не менее, она вызывает другие вопросы. Нужно как-то углубиться в литературу иностранную, не видеть в ней только связи с историей родной страны, а с более широкими вопросами культуры нового времени, европейского движения, цивилизации и тому подобное.
В отличие от литератур других народов, что особенного может предложить русская литература читателю за границей?
Мне кажется, самое ценное, что Россия может предложить заграничному читателю, это не шокирует, а скорее скромное наблюдение над реальностью, наблюдение над тем, какие значения, какие смыслы открывают, с чем всякий человек в жизни встречается. Не тот видный такой прославленный авангард, скажем, как Пастернак. Это поэзия скромная, никак не шокирующая читателя.
Существует ли в чешской русистике особенный подход к пониманию и изучению русской литературы?
У нас были, можно сказать, три традиции восприятия русской литературы. Первая традиция это была связана с славянофилами, национальным возрождением, с представлением, что русские просто могучая защита всех славянских народов. Но это оказалось немножко преувеличенным, так как славяне, видно это не только в Южной Европе, но даже в Средней Европе, не желают жить совместно в общем государстве. Скорее они направлены к Европе. Вторая традиция была Томаша Гаррика Масарика. Она относилась критически к царскому самодержавию, к остаткам крепостного права и к бедности деревенского населения и так далее. Но она была пронизана просветительским духом, что Россия просто постепенно станет таким же государством, как просвещенные европейские государства Западной Европы. То, что Европа была, это Россия теперь есть, говорил он, и то, что Европа есть, то Россия будет. Но это осложнилось тем, что современное положение европейской жизни ощущается тоже критически, так что нельзя предполагать, что это какая-то идеальная цель приблизиться к Западной Европе. И третья традиция, она самая живая, это усвоение искусства русского модернизма и авангарда. Здесь отношения были очень сильные. Русская эмиграция, которая поселялась в Праге, приносила много сведений о русском искусстве, изобразительном искусстве и литературе, поэзии, поэтике. В Праге была даже группа русских поэтов «Скит». Были здесь литературоведы, как Альфред Бем, Роман Якобсон. Очень живые сношения у них были с чешской культурной общественностью. Поэтому у нас восприятие русской литературы традиционно, но она не должно включаться в просто узкие исторические рамки русской жизни, а скорее в более общие вопросы европейской культурной жизни. Это не чуждо России. В России тоже есть такие работы, которые рассматривают литературу с этой точки зрения. Пример Бахтин. Бахтин – это самый классический пример. Но все-таки у нас это необходимость интерпретировать русскую литературу в других рамках.
Мы беседовали с Владимиром Сватонем, профессором факультета русистики Карлова университета в Праге.
С профессором Карлова университета беседовала наш корреспондент в Праге Александра Вагнер. И этот репортаж, точнее, это история Запада и Востока, чешская история Запада и Востока, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». А через 2 минуты, после 2 коротких объявлений, слушайте следующий час нашей программы. Главные темы российские 2. Первая тема, о которой мы говорим уже несколько дней, даже, пожалуй, несколько недель, это готовящийся в Самаре завтра марш несогласных, приуроченный к началу саммита Евросоюз-Россия. Меры, которые принимают местные власти против оппозиции, протесты оппозиции, все это в начале следующего часа, сразу после выпуска новостей. Также мы поговорим о конфликте в Южном Бутово, о повестке дня того самого саммита ЕС-Россия и о продолжающемся Каннском фестивале. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Я принял решение не отправлять принца Гарри в Ирак.
Власти Петербурга плевали и плюют на пострадавших дольщиков.
Преодолеваются церковные разделения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Сербии никогда не примет одностороннего признания независимости Косово.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.